Библейский портал экзегет.ру представляет.
Мы продолжаем разговор о Евангелии от Луки в рамках проекта, представленного порталом экзегет.ру. И поговорим сейчас о 20 главе. Когда Господь Иисус весной 30-го года пришел в Иерусалим, нам несколько затруднительно определить точные даты, но почти с уверенностью можем сказать, что это был март, и, может быть, даже вторая половина марта 30-го года. Когда он пришел в Иерусалим, оставаться в нем было для него уже довольно опасным. Еще с осени 29-го года фарисеи, книжники, да, и саддукеи пытаются найти, хотя и относительно безуспешно, какие-то обвинения и доказательства против Иисуса для того, чтобы подвергнуть его судебному преследованию. И Талмуд, рассказывая об этой истории, иудейская книга, трактат Санхедрин, говорит о том, что на протяжении 40 дней ходили перед ним глашатаи, которые призывали свидетелей, кто может засвидетельствовать против или за него по тем или иным обвинениям. Ну, то есть Талмуд-то говорит, что искали свидетелей против обвинения, свидетелей защиты. Хотя не очевидно, что это так, но для всех было уже тогда, весной 30-го года, понятно, что идет следствие, что идет все дело к судебному преследованию Иисуса. Да, и поэтому для него, по-видимому, как и для его учеников, понятно было, что оставаться в городе достаточно небезопасно. И вот последнее время перед развязкой, перед казнью и воскресением, Иисус, как правило, ночует вне города, а в город приходит днем. И вот в один из дней, когда он учил народ, его пытаются допросить. Собственно говоря, в рамках расследуемого дела о том, что он занимается колдовством и соблазняет Израиль, сбивает Израиль с пути, как выражалось обвинение в тот момент, его пытаются допросить и спрашивают его, какой властью ты вот это делаешь. Собственно, речь идет о чудесах, которые совершает Иисус. Разговор не столько в том, кто дал тебе право, сколько где та сила, которую ты совершаешь, эти чудеса, почему ты это делаешь. И вот Господь предлагает встречный вопрос первосвященникам, вопрос о крещении от Иоанна. Было ли оно действительно от Бога, или это было чисто человеческое измышление? Ставя тем самым первосвященников и книжников в очень трудную ситуацию, когда они вынуждены либо признать, что крещение Иоанна было от Бога, и тогда почему они не поверили свидетельству Иоанна, или наоборот, отказаться от этого, но тогда войти в конфликт с принятыми в народе в тот момент представлениями об Иоанне Крестителе. В конце концов, важны даже, может быть, не столько эти детали, сколько то, что Иисус предлагает первосвященникам и книжникам разговор не в правовых рамках, а по-честному. И это, заметьте, далеко не одно и то же. Потому что первосвященникам и книжникам нужны какие-то убедительные доказательства, чтобы можно было либо обвинить его, либо, в конце концов, закрыть дело. А Иисус существует перед лицом Божьим, и книжников с первосвященниками, да, пытается в этом диалоге тоже поставить перед лицом Божьим. И когда они от этого отказываются, и он отказывается участвовать в казуистике, участвовать в каких-то спорах о словах. Это серьезный, важный и поучительный, конечно, момент. И дальше, обращаясь к народу, он говорит, притчу о виноградарях, почти целиком те или иные компоненты этой притчи известны были в пророческой традиции Ветхого Завета и в пророческой традиции вслед еще за Исаией Иерусалимским, то есть добрых 700 с лишним лет до описываемых событий. Виноградник был образом народа Божьего, а виноградари, трудящиеся в нем, образом пастырей народа Божьего, главным образом священников и законоучителей. Ну вот, и вот Господь говорит иерусалимлянам в этот день, что отношение Бога с виноградником это одно, но виноградари это нечто вообще другое, которые пытаются присвоить себе то, что им не принадлежит, присвоить себе плоды этого самого виноградника. Пророки Ветхого Завета говорили о том, что они призваны очищать, улучшать, подкармливать и так далее виноградную лозу, трудиться для того, чтобы виноградник приносил плод господину виноградника. Иисус говорит обо всех этих вот профессиональных верующих, что они на самом деле не о Боге думают, а о себе. Не о том, что нужно Богу, а о том, как сделать так, чтобы Богу принадлежащее стало нашим. И в конечном итоге совершают чудовищное преступление и чудовищную глупость, потому что убить посланного к ним с последним требованием сына господина виноградника, это, понятное дело, не только страшное преступление, но и совершенно нелепая идея, потому что тогда господин виноградника придет с возмездием за это. И вот слушающие притчу говорят, ну, конечно, не может так быть, чтобы господин виноградника стерпел это, придет и отдаст виноградник другим. И вот Господь поворачивает эту притчу, обращая ее к себе, и говорит, камень, который отвергли строители, вот он-то и оказался самым главным, главой угла. Он говорит о том, что, собственно, предательство виноградарей заключается в том, что они отвергают нечто фундаментальное, самое главное, на чем вообще все отношения этого народа с Богом строятся, а именно отвергают Господа Иисуса. Они не успокаиваются, потому что им желательно не просто найти обвинение, но еще и по возможности дискредитировать, заставить Иисуса сказать что-нибудь такое, что либо очевидно совершенно можно будет истолковать как его несоответствие заданному образу Мессии, либо что можно будет считать показаниями в пользу обвинения. Поэтому снова они к нему приступают и спрашивают, а можно ли платить налоги кесарю? Потому что если он скажет «нельзя», то он бунтовщик, и его можно сдавать прокуратору и говорить, что он призывал перестать платить налоги. Если же он говорит «можно платить подать кесарю», а никто этого делать не хочет, то он, во-первых, враг народа, а во-вторых, призывает нарушать религиозные установления, потому что в фарисейской редакции закон запрещал, скорее запрещал эту подать, потому что народ Божий должен быть свободен от всяких оккупантов. Так или иначе, чтобы Иисус не ответил, эти друзья оказались бы в выигрыше. Но Господь, как это часто бывает, отвечает вообще про другое. Он говорит, ну хорошо, но вы деньгами подать платите, но это все кесарю принадлежит, и отдавайте кесарю кесарю, а Божию Богу. Впоследствии среди учеников и последователей учеников Иисуса множество было на эту тему дискуссий. Часто мы вьемся аки уш на сковородке, чтобы объяснить, что значит давать Богу Богово, кесарю кесарево, и чем отличается одно от другого. И, в общем, чаще всего это определяется личными политическими пристрастиями, а вовсе не содержанием Слова Божьего. Что по-настоящему важно в словах Иисуса? Во-первых, то, что одно и другое – это разные вещи. Разные вещи. Господь различает Божие, то, что имеет отношение к вечности, к вечной жизни, к правде Божьей, и то, что принадлежит кесарю и является, в общем, сиюминутным устроением этого мира. И он говорит о том, что тут даже и выбирать-то между этим как-то странно. Странно между временным и вечным выбирать, между тленным и нетленным. И он говорит о том, что, ну, важно-то по-настоящему отдавать Богу Богово, то, что ему принадлежит. И за этим выражением неминуемо у каждого слушающего возникает вопрос к себе, а что в моей жизни принадлежит Богу, что является тем, что я должен ему отдать? В конце концов, в кесаре такая публика, что даже если ты не понимаешь, они тебе быстро разъяснят, что принадлежит кесарю и что ты должен им отдать. Да, а с Богом приходится думать, приходится задавать этот вопрос собственной совести. Да, но те, кто пытался подловить Иисуса, в этот момент оказались посрамлены. И дальше вся оставшаяся часть 20 главы посвящена еще, по меньшей мере, одной неудачной попытке тоже Иисуса подловить, на этот раз предпринятой саддукеями. Они были таким очень официальным религиозным течением, занимали господствующее положение в Синедрионе, и вся храмовая верхушка, основные первосвященнические семьи к ним принадлежали, к саддукеям. Помимо прочего, они не верили в воскресение мертвых. Поэтому решили просто подловить Иисуса на логической ошибке. Предложили ему абсурдную, с их точки зрения, картину, ну, видимо, впрямь абсурдную, да, основанную на так называемом праве левирата. В Моисеевом законодательстве, если человек умирал бездетным, у него был брат, то его брат обязан был жениться на его жене, и родившийся от этого брака первый ребенок считался ребенком того умершего. Ну, в наших реальностях это нечто совершенно марсианское, и, может быть, не так интересно это обсуждать. А вот саддукеи, по-видимому, заранее, давно придумали этот пример и предложили Иисусу, что вот один человек умер без детей, его брат женился на его вдове, и тот умер, и третий брат женился на вдове, теперь уже двух, и четвертый, и так до конца. Вот саддукеи говорят, если в воскресенье мертвых есть, чья она там будет женою? Потому что с их точки зрения это абсурдная картина, так не может быть. Ну, вообще говоря, может быть, правильным ответом было бы сказать, что правило левирата не так уж абсолютно, и не следует к нему относиться с таким фанатизмом. Может быть, не знаю. Но Господь в другом ищет и предлагает саддукеям ответ на это. Да, говоря, что вообще в воскресенье все по-другому. Все по-другому. И описывает это какими-то такими словами, что даже и невозможно это себе зрительно представить. Он говорит о том, что ну там вообще уже не женится, ни замуж не выходит, там не происходит этого соединения, оно здесь происходит, на земле. Там пребывают как ангелы на небесах, там суть Сыны Божьей и Сыны Воскресения. Что вы можете об этом понимать, как там устроены человеческие взаимоотношения? И что вам можно объяснить, если вы, вот, руководствуясь такими достаточно примитивными способами рассуждения, да, Господь говорит о том, что воскресение – это нечто вообще иное, где действительно реальность Царства Божьего и Божьей жизни становятся определяющими, самым главным. И он говорит о том, что Бог есть Бог живых, и там, где жизнь получается у него, там и есть это воскресение мертвых. У Бога все живы. Да. И поэтому на самом деле несколько за текстом, конечно, этого отрывка стоит библейское представление о том, что жизнь от смерти отличаются не тем, что мы привыкли думать, а присутствием или отсутствием Бога. И вот, собственно, в ответе Иисуса Саддукеям получается, что там, где Бог, там жизнь, и все остальное выстраивается. А там, где Бога нет, там нет жизни, в том числе и в ваших рассуждениях. И дальше евангелист Лука, как, кстати, и Матфей, и Марк, рассказывают о том, что Иисус задает, в свою очередь, им некоторый вопрос, да, вполне в стиле и в методе тогдашнего богословия иудейского, на который у них нет ответа, и они предпочитают ретироваться. Предпочитают ретироваться, потому что неизвестно, что еще этот человек может их такого спросить, и как потом придется смущаться. И вот, когда они все уходят, Господь говорит ученикам и всему народу: остерегайтесь, остерегайтесь книжников. Говорит он о том, что посмотрите, эти люди, которые любят почет, любят, чтобы ими восхищались, занимать первое место, председательствовать в синагогах, но и любят делать вид, какие они страшные молитвенники, лицемерно долго молятся, но при этом не милосердны. И вот это одно, да, противопоставление. Лицемерно долго молятся и при этом не милосердны, поедают дом и вдов. Оно ставит все на свои места, и становится понятно, что по-настоящему для Бога важно, а что чистая показуха.